Глава 33. Краснорукий пленник ждал нас в помещении, якобы надежно защищенном от всякой подглядывающей, подслушивающей волжбы. Одноглазый, по его уверениям, сотворил такие крепкие чары, что сама госпожа в свои лучшие годы не сумела бы их преодолеть.
«Прошлой госпожи меня в данном отношении не волнует», — буркнул Костоправ. «Чего не скажешь о настоящей душелов. Она залегла на дно, но вряд ли далеко отсюда и наверняка желает знать все, что здесь происходит. А еще меня беспокоит Ревун, у него большущий зуб на отряд».
«Да все в порядке, говорю тебе», — настаивал Одноглазый. «Сам властелин сюда не прорвется».
Вот то же самое и Копченый думал о своем логове. Меня передернуло, и Одноглазого тоже. Конечно, я не видел Копченого, до которого сквозь игольную дырочку в защите добралось чудовище, однако был наслышан. «А что осталось с Копченым?» — спросил я. По слухам, чудовище не убило его. Костоправ прижал палец к губам. «Вот за этим углом». Я думал, мы возвращаемся в комнату, где гоблин Одноглазый со стариком вытаскивали меня из недавнего приступа. Просто догадался, что краснорукого душилу держали там же, за занавеской. Но нет, прибыли мы совсем в другое место. И обманник был не один. Радиша Дра, сестра правителя, князя Прабриндра Дра, стояла там, прислонясь к стене, и рассматривала пленника с таким видом, словно решительно осуждала мягкость освободителя в отношении злодеев. Маленькая, смуглая и сморщенная, подобно большинству таглиосок, кому за 30, она отличалась твердостью характера и ясностью ума. Говорят, родившая потеряла самообладание лишь единожды в жизни, в ту ночь, когда госпожа истребила всю верхушку разношерстного таглиосского жречества, положив конец религиозным распрям, что сделало ее ключевой фигурой в военных действиях. После той демонстрации силы случилось еще много чего, не столь интригующего. Наши союзники и наниматели, похоже, решили просто ждать, когда мы свернем себе шею. Если расспросить таглиосскую аристократию и жречество, то обнаружится, что большинство принадлежащих к высшему обществу уверены. Княжеские решения на самом деле принимает Радиша. И это совсем недалеко от истины. Ее брат, конечно, не так податлив, как о нем думают, однако предпочитает мирные дела военным. За спиной Радиши стоял стол, на нем лежал человек.
«Копченый?» — спросил я.
И даже получил ответ. Копченый был все еще жив. И все еще в коме. Его мускулы одрябли до нельзя, превратились в жир. А позади стола, с потолка до пола свисала занавеска. Точно такая же, как и в комнате, где я очнулся в последний раз.
Значит, комната все-таки та же самая, только вошли мы в нее с другой стороны.
Странно.
«Копченый!» — подтвердил Костоправ.
Тут я понял, что меня посвящают в одной из главных тайн.
«Но этот тип сообщил что-нибудь интересное?» — спросил Костоправ у Радиши, перебивая мой вопрос.
Должно быть, она развлекалась с пленным. А капитан по какой-то причине не хочет, чтобы она уделяла Копченому слишком много внимания.
«Нет, не сообщил».
Душила выдавил смешок. Смелый он, но глупый. Ему ли не знать, чего можно добиться от человека пытками? По моей спине снова пробежал холодок.
«Понятно, Одноглазый, приступай. Мурген нас и так здорово задержал».
«Аналы. Значит, он откладывал допрос только для того, чтобы я мог занести его в аналы. Не стоило беспокоиться, я не любитель пыток». А вот Одноглазый принялся за дело с энтузиазмом. Он потрепал пленника по щеке.
«Придется тебе, дорогуша, помочь мне. А уж я постараюсь с тобой помягче, если только ты позволишь. Что же вам, душилам, понадобилось в Таглиосе?»
Он взглянул на капитана.
«Гоблин скоро вернется?»
«Давай-давай, не отвлекайся». Одноглазый что-то такое сделал, и душило, слегка вскрикнув на выходе, рванул веревки, которыми был связан.
«Но какую я ему женщину подыскал, командир?» — говорил между тем Одноглазый. «Верно, щенок?»
Злобно усмехнувшись, он склонился над обманником. «Так вот почему он так восхищался матушкой Готой. Решил воспользоваться ею, чтобы подшутить над гоблином. Мне бы возмутиться хотя бы из-за Сари, но не получалось, как я ни старался. Матушка сама постоянно нарывается на неприятности».
«Ты, дорогуша, понимаешь ли свое положение?» — мурлыкал Одноглазый. «Когда тебя взяли, ты был с Нараяном Сингхом, и лапка у тебя красная. Оба эти обстоятельства подсказывают мне, что ты обманник особого рода, из тех, с кем капитану давно хотелось повидаться».
Одноглазый указал на Костоправа. Для обозначения капитана он воспользовался словом «джамадар», имеющим у обманников четкие смысловые оттенки религиозного характера.
Да, обманникам удалось взять госпожу, однако та навечно пометила их вот этим пятном на руке, что с тех пор и выделяет их из толпы. Одноглазый цвиркнул слюной сквозь пеньки зубов. Всякий, не знающий его, посчитал бы, что он размышляет.
«Но видишь ли», — продолжал он, — «я, мальчик воспитанный, терпеть не могу, когда людям делают больно, а потому дам тебе шанс избежать печальной участи вот этого таракана».
Он небрежно ткнул большим пальцем себе за спину, в сторону Копченого, тогда как между пальцами другой его руки с треском проскочила искра. Душило испустил такой вопль, что рвет нервы, да еще и концы присыпает солью.
«Это может продолжаться вечно, а может и быстро закончиться. Все в твоих руках. Скажи, что затевают обманники в Таглиосе?»
Нагнувшись ближе, он шепнул.
«Я могу даже устроить так, что тебя отпустят».
Пленник раскрыл было рот. Пот заливал ему глаза, обжигая. Душило дернул головой, пытаясь стряхнуть его.
«Могу поспорить, она решит, что гоблин красив, как навозный жук», — хихикнул Одноглазый. «Как полагаешь, щенок?»
«Я полагаю», — зарычал Костоправ, — «что тебе лучше делом заниматься».
Он тоже не в восторге от пыток, и вечные взаимные подначки гоблина и Одноглазого давным-давно ему осточертели.
«Да не выпрыгивай ты из штанов, командир! Никуда этот парень не денется!»
«Зато его дружки что-то готовят».
Я взглянул на дядюшку Доя, что он думает об этой перепалке. Его лицо было совершенно каменным. Может, он и впрямь разучился понимать по-таглиосски.
«Не нравится, как я работаю», — процедил Одноглазый. «Так прогони меня и сделай сам, как хочешь».
Он ткнул в пленного пальцем, и тот напрягся в ожидании боли.
«Ты! Что твоя шайка забыла в Таглиосе? Где Нараян с черью ночи? Давай выкладывай, не подводи меня».
Тут я и сам напрягся, меня здорово пробрало холодом. С чего бы? Пленник, словно рыба на суше, хватал ртом воздух. Все его тело было покрыто потом. Положение Душилы было безвыходным. Если он что-либо зная заговорит, а ведь обязательно заговорит, рано или поздно, дружки его потом по головке не погладят. Костоправ угадал его мысли.
«Значит, близок день, когда твоя шайка нанесет удар?» — спросил он.
«Я очень сочувствую старику. Если ему и удастся вернуть дочь, то найдет он вовсе не то, что ищет. Она обманется со дня своего появления на свет. Из нее растят черь ночи, предтечу года черепов. Черт возьми, ее посвятили Кине еще до того, как она покинула материнскую утробу. Девочка станет тем, кто нужен душилам, у нее нет выбора. И эта безысходность разобьет родительские сердца».
«Ну же, приятель, не молчи, выкладывай все, что мне следует знать».
Одноглазый старался вести дело только между собой и клиентом. Он дал Душиле короткую передышку. Остальные равнодушно наблюдали. У нас в плену оказался обладатель черного румала, человек абсолютно безжалостный, совершивший свыше 30 убийств. Если только он не получил этот статус более коротким путем, задушив другого чернорумельщика. Кина считается верховным обманником. Предать при случае своего для нее высшее наслаждение. Но Одноглазый не догадался преподнести нашему пленнику этот аргумент. Тот снова закричал, заклокотал горлом, пытаясь что-то произнести.
«Все равно ведь сговоришь», — пообещал Одноглазый.
«Я не могу сказать, не знаю, где они».
Я поверил. Если Нараян Синг будет посвящать всех и каждого в свои намерения, то недолго протянет в мире, где каждый мечтает до него добраться.
«Жаль, жаль. Тогда хотя бы объясни, что понадобилось обманникам в Таглиосе через столько-то лет».
Интересно, почему он снова и снова возвращается к этому вопросу. Душилы давно не промышляли в городе, не рисковали сюда соваться. Значит, Одноглазый и старик что-то узнали, но откуда? Пленник снова зашелся в крики. «Нам и раньше попадались душилы», — проворчал Радиша. «Никто ничего не сказал».
«Неважно», — отвечал Костоправ. «Я точно знаю, где Синг. Вернее, где он остановится, когда утомится бегать. И пока ему невдомек, что я это знаю, он всякий раз будет оказываться там, где нужно мне».
У дядюшки Доя дрогнула бровь. Наверное, для него это высшая степень волнения. Радиша злобно уставилась на Костоправа. Внушила себе, что во всем дворце только ее мозги на что-то годные, а мы, черный отряд, всего лишь наемные мускулы. Казалось, я явственно слышу скрипы и стоны мыслей в ее голове. Откуда бы Костоправу знать такие вещи?
И где же он?
Сейчас рвется из жил, спеша соединиться с Магабой. Остановить его мы не можем, любые вести, посланные ему вдогонку, опоздают. Поэтому о нем стоит забыть. Я было решил словно невзначай напомнить о воронах. Костоправ с ними разговаривает, а летают они быстрее, чем бегают обманники. Но вовремя вспомнил, что привели меня сюда не для умных советов.
«Забыть?»
Похоже, Радиша была изумлена.
«Ненадолго, пока не выясним, что его люди должны тут сделать».
Одноглазый вновь взялся за работу. Я покосился на дядюшку Доя, удивляясь его выдержке. Он все еще сохранял безучастное выражение лица и никак не вмешивался в происходящее. Заметив мой взгляд, дядюшка спросил на Нюэньбао.
«Могу ли я допросить этого человека?»
«Зачем?»
«Чтобы испытать его веру».
«Ты не настолько хорошо говоришь по-таглиосски».
«Ты будешь переводить».
Просто ради смеха, может, для того, чтобы слегка подначить дядюшку, Костоправ сказал.
«Я не возражаю, Мурген, хуже не будет».
Эти слова выдали его хорошее знакомство с языком Нюэньбао. И сколь же много, должно быть, они сказали дядюшке Дою, помнившему, как старик угадал происхождение бледного жезла. Что за черт, я был совершенно сбит с толку. Неужели становлюсь параноиком? Может, из последнего припадка я вернулся не в тот мир? На том самом памятном мне превосходном таглиосском дядюшка Дой принялся обстреливать обманника краткими дружелюбными вопросами. На такие большинство людей отвечают, не задумываясь. Мы успели узнать, что этот человек имел семью, но его жена умерла при родах. Затем он понял, что им манипулируют, и принялся следить за языком. Дядюшка продолжал болтать, притоптывая, словно развеселившийся тролль. Он вытянул из пленника много сведений о его прошлом, однако ни разу не затронул столь важную тему, как возобновление интереса душил к таглиосу. Костоправ, как я заметил, наблюдал за дядюшкой Доем куда внимательнее, чем за пленным. Ну да, наш капитан живет в глазу урагана паранойи. Склонившись ко мне, он еле слышно шепнул.
«Когда другие уйдут, останься».
И не объяснил, для чего. Отошел что-то сказать одноглазому на языке, даже мне непонятном. Капитан выучил самое меньшее 20 языков. Оно и понятно, столько времени прослужил в отряде. Одноглазый, наверное, знает еще больше, однако в собеседнике ему не годится никто, кроме гоблина. Кивнув, одноглазый вернулся к работе. Вскоре наш низкорослый колдун снова прервался, чтобы выпроводить Радишу с дядюшкой Доем за дверь. Проделал он это с такой несвойственной ему деликатностью, что не вызвал никакого протеста. Дядюшка Дой был не более чем гость, а Радишу повсюду ждали неотложные дела. Посему одноглазый без труда внушил им, что мысль об уходе их собственная. Во всяком случае, он своего добился. Облегчило ему задачу и то, что Костоправу тоже якобы понадобилось срочно отлучиться. Однако не прошло и 5 минут, как капитан вернулся. «Пожалуй, я уже все повидал», — сказал ему я. «Чудес на свете не осталось, а значит, пора мне на покой. Давно мечтаю обзавестись фермой, репу сажать». И это было жестом лишь наполовину. Стоит отряду задержаться на одном месте, все наши начинают строить подобные планы. Такова, видимо, природа человеческая. Репу в Таглиосе не выращивали, однако я видел ничейные участки земли, вполне пригодные для репы, пастернака и сахарной свеклы. Масло с крутым неподалеку, значит, с семенами заминки не будет. Может, они и картошки подбросят. Костоправ ухмыльнулся.
«Одноглазый. Похоже, этот прохвост ничего полезного не скажет».
«А знаешь, начальник, почему похоже? Он время тянет. Что-то знает и старается продержаться еще хоть чуть-чуть. Когда я делаю ему больно, у него возникает такая мысль. Он думает, что вытерпит еще разок, один единственный. А потом еще разок.
Пусть его жажда помучает».
Капитан придвинул стул вместе с обманником к стене и накрыл рваной холстиной, словно ветхую мебель.
«Слушай, Мурген, время поджимает, мы вот-вот начнем, и ты мне нужен в первых рядах. Хоть здоровый, хоть больной».
«Не очень-то обнадеживающе звучит». Однако капитан не был расположен шутить.
«Узнали кое-что интересное о Копченом».
Тут он ни с того ни с сего перешел на диалект самоцветных городов, неизвестный в этих землях никому, кроме наших. Разве что Магаба тайком пробрался во дворец.
«Чтобы не означали твои припадки, они нас здорово затормозили, и теперь нужно пошевеливаться. Пора рискнуть. И ты, старый пес, должен выучиться нескольким новым фокусом».
«Пугаешь?»
«Нет, это важно, слушай внимательно. Мне уже не до возни с Копченым, и одноглазому тоже. Он по уши занят в арсенале. А больше я в таких делах никому не верю, кроме тебя».
«Не понимаю, помедленнее нельзя ли?»
«Слушай, слушай, на ус мотая, язык держи за зубами. Времени у нас мало. Радиша может в любой момент спохватиться, и тогда она вернется, чтобы пытать пленника. Она это дело любит.
Капитан обратился к Одноглазому. «Напомни мне, надо выяснить, нельзя ли перевести сюда Корди Мезера. При нем она не станет путаться под ногами».
«Он вскоре вернется в город, если еще не вернулся».
«Это начальник моей разведки», — посетовал Костоправ, указывая на Одноглазого и укоризненно качая головой. «Один глаз слеп, а другим не видит». Я взглянул на укрытого ветошью врага. Тот уже похрапывал. Хороший солдат никогда не упустит возможности отдохнуть.